Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы имели радость слышать Божественное Евангелие. В этот воскресный день Господь опять говорит с нами, не просто со всеми вместе, но с каждым отдельно. Господь знает каждую человеческую душу и дает нам то, что нам полезно. Причем не просто в общем смысле, но то, что полезно нам сейчас. Сегодняшнее евангельское чтение повествует о том, как один человек встретил Бога в своей жизни. Это был князь, человек весьма знатный и богатый, и, видимо, искавший в своей жизни истину и правду. Он подошел к Спасителю, который внешне не производил впечатления знатного, богатого, но он был простым галилейским странником. И этот князь, богач, задает простому страннику вопрос: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь, посмотрев на него, ответил: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только Бог». Тем самым Господь указал на то, что он, этот вопрошающий человек, сам признал его Богом. Затем Господь говорит: «Заповеди ты знаешь, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, и так наследуй жизнь вечную». В ответ Спаситель услышал: «Все это я сотворил от юности моей». И тогда Господь ему говорит: «Одного тебе еще не достает. Иди раздай имение твое и следуй за мною, и будет многое награда твоя на небесах». Услышав эти слова, человек опечалился, ибо велико было его богатство. Увидев эту печаль, обращаясь к своим ученикам, апостолам, Господь с грустью говорит: «Трудно богатому войти в Царствие Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши». Пораженные апостолы воскликнули: «Господи, кто же тогда может спастись?» Вот это удивление связано с тем, что ветхозаветное время и во времена Христа, и апостолы даже были не исключением, бытовало мнение, что богатство является Божьим благословением. Тот, кто богат, тот является неким наследником божественного обетования. Бог за какие-то добрые дела даровал человеку богатство. Ну, соответственно, отсутствие богатства является, может быть, каким-то неким духовным несовершенством. Поэтому апостолы и удивились: кто же тогда может спастись? Вот этот вопрос, он вечно актуален. И Господь отвечает, как всегда, просто и гениально: человеком это невозможно. Но тут же добавляет: невозможное человеком, возможно Богу. Вот это евангельское чтение, как всегда, не о князе богатом, а о нас с вами, о каждом из нас. Каждый из нас подходит к Спасителю и словно задает вопрос: что мне сделать для того, чтобы унаследовать жизнь вечную? С этой целью мы живем, ходим в храм, для того, чтобы унаследовать жизнь вечную. В своих молитвах мы именно этого просим у Бога. И подобно этому богатому человеку говорим: «Господи, я пытаюсь исполнять Твои заповеди. Я не грабил, не убивал, ну, с номинацией не прелюбодействовал, все похуже, чем в то время. Но тем не менее я старался». И Господь каждому из нас говорит: «Одного тебе не достает». Конечно, не каждый из нас сейчас должен побежать после этой евангельской проповеди о том, постараться, чтобы все, что у них есть, движимость и недвижимость, побыстрее продать. Ну, во-первых, это не так быстро произойдет. Различные агентства, ну, в общем-то, вряд ли быстро все это превратят в реальные деньги. И, конечно, совсем не следует так поступать. Потому что Бог не об этом говорит. Бог указывает человеку на то, что заповеди имеют только одну цель. Не просто их мы выполняем ради выполнения. Потому что это только вот в нашем например, в государстве часто, даже дело не в государстве, а просто в таких общечеловеческих установлениях, когда мы делаем что-то ради того, чтобы делать. Вот это делание, оно может носить абсолютно бессмысленный характер, но все так делают, поэтому и я так делаю, и так далее. Господь дает заповеди нам совсем не для того, чтобы мы просто их исполняли. Они ведь имеют некую цель. Какая цель божественных заповедей? Самое главное – увидеть, что мы ничего не можем исполнить. Чтобы мы вместе с апостолами воскликнули, кто же может спастись. Человеком это невозможно. Заповеди Божии, с одной стороны, неисполнимы. В том смысле, что человеческая природа, поврежденная грехом, не в состоянии исполнить божественного закона. Ибо если бы мы были бы исполнителями божественного закона, то тогда Царствие Божие было бы неким таким долгом, который нам возвращает Бог. Бог бы был бы тогда нашим должником. Мы все выполнили, а теперь, Господи, Ты мне должен. Царствие Божие, рассчитайся, пожалуйста. Но как мы можем исполнить божественные заповеди, если все, что мы делаем, носит в основном только внешний характер? Например, если вот Господь говорит «не укради», ну внешне, может быть, мы и не украли, хотя тоже все так неоднозначно. Ну, по крайней мере, нами не заинтересовались ребята из уголовного розыска. Но означает ли это, что мы вообще никогда ничего не крали? Мы можем воровать радость друг у друга. Мы можем не додать нашему ближнему то, что должны были бы ему дать. И это тоже воровство. Потому что нельзя думать, что воровство касается только вещей телесных, материальных, но в первую очередь духовных. А если мы что-то исполнили, мы тут же начинаем тщеславиться, превозносить себя в своих помыслах до небес. И так и оказывается, что едва ли мы являемся исполнителями закона Божия. Это очень понимал Макарий Египетский. Мы всегда приводим в пример фрагменты его молитвы. Мы их читаем каждое утро сразу после символа веры. Макарий говорит о себе, величайший святой отец. У истоков монашества он находится. Имя его известно многим верующим людям. Ну, может, не нам с вами, мы молебны ни разу ему не заказывали. А что, он разве нам в чем-то поможет, Макарий? Другое дело, вот надо заказать Матронушке, мы ее знаем. Макарий – величайший святой отец. Что он о себе говорит? «Прости меня, Господи, потому что…» Ну, я перевожу на русский язык, или давайте, Лачеву, по-славянски, чтобы мы ощутили красоту. «Яко николи же благое сотворих пред Тобою». Потому что я никогда ничего благого не сотворил, не сделал перед Тобой. Он говорит о себе, что он никогда ничего доброго не сделал. А что мы можем сказать о себе? Разве мы что-то исполнили доброе? Все наше добро осквернено нашими страстями и грехами. И Господь это великолепно показал, в первую очередь, богатому князю, человеку, который спрашивал, что мне сделать, чтобы спастись. Он полагал, что вот эти внешние законы, которые он будет исполнять, гарантируют ему Царствие Небесное. То есть Бог рассчитывается человеком взамен на то, что он не воровал, не грабил, не убивал, и еще немножко постился рождественским постом. Не то, что эти лукавые соседи, у которых все время разрешение на вся, и они едят, что хотят и когда хотят. А я вот не таков. Я и мясо не ем, и молока перед Рождеством. Господь обязан обязательно меня спасти. Понимаете, в чем все дело? Так вот, что Господь отвечает на все это. «Иди, продай свое имение и следуй за мной. У каждого свое имение». То есть вот этот человек, видимо, был привязан к земным вещам, к богатству своему. Он любил богатство больше, чем Бога. И дело не в том, что он там не грабил, не взрывал, не убивал, не прелюбодействовал. Сердце его принадлежало не Богу, а богатству. Таким образом, он веровал больше в богатство, нежели в Бога. У нас у каждого свое имение, то есть некая такая вещь, явление, к чему мы гораздо больше привязаны, чем к Богу. Например, есть такие люди, у которых язык как корабельный швартовый конец. Вы знаете, вот корабль пришвартовывается канатами. И вот язык у некоторых гораздо длиннее, не перебить. То есть человек все время спорит, тщеславится, он лучше всех, он всем перемывает кости. Конечно, все это проистекает от гордыни и превозношения. Но внешне так вот все нормально, человек ходит в храм, даже, может быть, какое-то видное место занимает в церковной жизни и так далее. Кто-то привязан к своему чреву, да даже не кто-то, а все мы, конечно, в разной степени, но тем не менее. Кто-то еще к чему-то привязан. Поэтому христианская духовная жизнь, исполнение заповедей нацелены все на то, чтобы разрушить эти привязанности. Чрезмерную любовь к чему-то, когда мы выбираем не Бога, а что-то другое. Неважно что, имение, богатство. Но у нас сложно это сделать, потому что у нас ничего нет. Так что мы вот богатство какое-то выбрали. Но просто интерес к деньгам. Опять же, конечно, все не так просто, потому что мы их так и не видели вообще. Мало кто в нашей стране видел деньги. Зарплата – это не деньги. Тем более, ну, такая, которая просто поддерживает физиологические процессы в организме и позволяет оплачивать место жительства. Но это как-то так грустновато. Поэтому нам, в общем-то, с одной стороны, как бы и не к чему прилепляться, потому что этого нет. А с другой стороны, мы этого очень хотим. И все это сложно, потому что человек, конечно, желает лучшей жизни для себя, для своих близких. И выйти из этого заколдованного круга можно только одним образом. Вечно ждать повышения зарплат, пенсий невозможно. Жизнь скоротечна. И мы не можем изменить ситуацию. Мы же не предлагаем вам как-то взять и каким-то насильственным, упаси Бог, путем решать эту проблему, даже если кто-то и попытается. Я на 100% уверен, что вы только ухудшите ситуацию. Вот страна зальется кровью и все. И не будет все равно ни денег, ни зарплаты, и еще различного рода дегенеративные личности без всяких проблем будут вламываться в ваши дома. Потому что будет отсутствовать система, например, правоохранительных органов. Потому что когда, не дай бог, что-то происходит в какой-то отдельно взятой стране, всегда выигрывают не жители этой страны, а сторонние интересные ребята, живущие то ли за океаном, то ли еще где-то, это не важно. И зарплаты все равно не будет. Поэтому выход из этой ситуации только это один. Полюбить Бога больше, чем все остальное. И Господь, зная о том, в чем мы имеем нужду, обязательно нам все это пошлет. Если мы желаем добра себе, своей стране, то мы должны все время помнить о том, что Бог желает, чтобы мы выбрали Его. Чтобы между, находясь в пространстве выбора между чем-то или кем-то, мы всегда выбирали Бога. И тогда наша земная жизнь будет выстраиваться, Господь будет нам помогать. Ведь поразительно, как люди выживают. Так вот посмотришь, просто вот калькулятор берешь, это на уровне начального класса математики. Зарплата, коммунальные платежи, продукты, все остальное. Вообще непонятно, как человек живет. И это явное свидетельство Божьей помощи и присутствия. Как человек выживает, значит, Бог есть, и Он помогает. В условиях, когда с логической точки зрения у немца, американца, француза мозг бы сломался, как можно на это выжить. Но люди выживают, потому что Бог не оставляет. Поэтому к Нему и будем обращаться. Его будем просить, чтобы наше сердце принадлежало именно Ему. Потому что поиск богатств, всего остального – это некий мираж. Потому что мы не можем всего этого приобрести только лишь усилиями своей воли. Вот вы можете, например, если вы педагог в образовательной школе, вы можете стать в 5 раз талантливее. Ну, допустим, хотя это почти невозможно, но допустим, вот с понедельника, вот вы преподавали, но с этого понедельника, с 16 декабря, вы вдруг стали в 5 раз талантливее, ярче, интереснее. Но ваша зарплата в 5 раз от этого не станет больше. Значит, простой вывод. Просто служим Богу и людям. Не надо рвать свою душу. Господь ведь говорит, что богатств, сокровищ, что есть, что пить, во что одеться, ищут язычники. А мы христиане, сыне, дашь мне сердце, и все остальное тебе приложится. Из этого никак не следует, что забота о семье, о хлебе насущном анафематствуется христианством. Нет, христианство только расставляет все на свои места. Что на первом, а что на втором. Потому что другая противоположная крайность. Нельзя мою проповедь сейчас так воспринимать, что давайте обо всем забудем, ничего не будем делать, будем только Бога восхвалять, молиться Ему, и можно расслабиться. Нет, конечно. Господь говорит совсем не об этом. Он говорит, дай мне свое сердце. Он не запрещает нам иметь имение, майонтов, да, то есть, ну, что, то, что мы имеем, речь не о недвижимости идет. Под имением понимается вообще все, что мы имеем. Здоровье, наши таланты, какие-то действительно материальные ресурсы, деньги и так далее. И все это мы должны посвящать Богу. Грехом все это становится, когда мы о Боге забываем и начинаем все это любить больше Бога. Я в прошлое воскресенье приводил удивительную мысль Василия Великого на этот счет. Он говорит, все, что сверх меры, то суета. Вот во всем должна быть мера. Бог все нам разрешает, но ничто не должно нами обладать. Пожалуйста, работайте. Есть возможность хорошую работу выбрать. Вот, допустим, многие подходят, бывает, ко мне и на исповеди и спрашивают, батюшка, можно работу поменять? Мало платят, тяжело, игумен не умен там. Ну, то есть начальник не очень умный, классика жанра, я поумнее, но не начальник, ну и так далее. Ну, конечно, можно, если вы уверены, что не станет хуже. Конечно, христианство не запрещает этого. Ищите только Бога. Старайтесь, чтобы Бог наполнял нашу жизнь, наши мысли, наши стремления. Если мы чем-то увлечены, например, рыбалка, ну это вот не женское дело, но вот к мужчинам обращаюсь, да хорошо, слава Богу, иди на рыбалку с молитвой, налови рыбу, детей возьми, внуков и так далее. Если там девушка любит готовить, готовь, радуй ближнего своего, но с молитвой. Все посвящай Богу и людям. Бог ничего не запрещает нам делать. Грехом все это становится, когда все это связано с забвением Бога. Вот я что-то делаю без Бога, не думая о Нем, не стремясь к Нему. Ведь были же богатые люди, которые имели имение и побольше, чем у этого евангельского богача. Имя его мы не знаем. Вчера, например, праздновалась память Филарета Милостивого. Я опять очень долго проповедую это безобразие, но я скоро исправлюсь. Вот он жил в конце 8 века, второй половине 8 века, он умер в 792 году. У нашего владыки Филарета День Ангела вчера был, многие его поздравляли, потому что его помнят, любят. Филарет Милостивый. Он был очень богатым человеком. Конечно, житии там не описывается, сколько у него было евро или долларов. Да это не важно, но он был очень состоятельным человеком. Но при этом он был милостивым, он все раздавал, он не прилеплялся к этому богатству. Поэтому христианство начинается там, где я стремлюсь оставаться свободным, не прилепляться к тому, что у меня есть. Ну вот есть, и слава Богу. Нет, ну может быть похуже, но... Если я могу что-то изменить в своей жизни, пожалуйста, попробуйте поменять. Если не могу, Ну, тоже слава Богу. Только эти изменения не должны носить насильственного характера. Когда я выгрызаю эти материальные блага из ближнего. Или там бегу скорее куда-нибудь на какие-то баррикады с лозунгами, плакатами или еще прочими вещами. Потому что Господь говорит нам о том, что наше сердце должно быть не поражено злобой, лукавством, раздражением. Мы должны быть умиротворены. А когда мы, например, идем по пути какой-то внешней борьбы, с умиротворением как-то все очень плохо. Я не видел ни одного умиротворенного революционера. У него такая умиротворенная душа, молитвенный дух и так далее. Что-то не помню ни одного. Назовите хоть одного. Поэтому Господь благословляет народы не тогда, когда они грамотно могут расставить баррикады, правильные плакаты выставить и выйти там куда-нибудь на площадь. Народ благословляется Богом, когда он заповеди творит, когда он старается прислушиваться к голосу Божию. Вот многие говорят, что у нас в стране проблемы. А где их нет? Конечно, они есть. Но кто говорит о том, что мы же сами убиваем самих себя? Например, когда кто-то делает аборты в каких-то дичайших количествах. Ведь это же явно подрыв государственности. Но это никому не интересно. Мы убиваем неродившихся людей. Но мы убиваем и других людей своим осуждением, ненавистью, когда кого-то не любим. И если мы являемся учениками Христовыми, тогда Господь нам во всем помогает. Тогда в этой стране будут жить святые подвижники. Я всегда вот задаю такой шуточный вопрос. Вы, может, его слышали, но хочу напомнить тем, кто забыл. 1 декабря 2020 года, 2020 года мы просыпаемся, и в Республике Беларусь чудо произошло. Каждый проснувшийся, 9 миллионов человек, ни с того ни с сего стали похожими на Ефросинью Полоцкую, Матронушку Московскую, Ксению Петербургскую, Анну Кармянского, Ефросинью Полоцкую. Вопрос. Нам нужно будет тогда как-то выбирать кого-то в Национальное собрание Республики Беларусь для того, чтобы как-то нашу жизнь улучшить. Она улучшится автоматически, если каждый проснется 1 декабря 2020 года, как Ефросинья Полоцкая, вот в таком же духовном состоянии. Правда? Все же автоматически произойдет. А теперь вопрос. Простой вопрос. Вот именно этот вопрос и является ответом на все проблемы. А кто виноват? Давайте назначим виноватого, что я не проснусь, вы и все остальные 1 января, такими как Ефросинья Полоцкая, Георгий Победоносец или целитель Пантелеима. Кто виноват? Только я сам. Но мы ищем виноватых. Не те законы, не те правители, не та зарплата. Но это естественное следствие того, что мы находимся в неправильном духовном состоянии. И Господь, вот если бы нам было нужно для спасения, ну поверьте, вот ну не можем мы спастись без миллиарда евро. Однозначно сейчас бы вот пришел к нам домой курьер и сказал: здравствуйте, распишитесь, пожалуйста, вот вам евро. Миллиард, потому что без них нет человеку спасения. Вот. И там Мэри Крисмас, подпись Господа нашего Иисуса Христа. Господь нам посылает то, что нам нужно, и в свое время. В основном нам для спасения деньги не нужны, поэтому нам и не посылается. Ну, ничего страшного. Нам и так хорошо в храме, слава Богу. Потому что если мы сравним свою жизнь, вот очень важно погрузиться в исторический контекст, сравнить свою жизнь и жизнь нашего народа вот в этот период истории с жизнью наших предков. Вот недавно мы хоронили нашу прихожаночку Маркевич. Это рассказывает ее сестра. Она жива, стоит в храме. Как раньше жили в Судобовке до войны. 13 детей, земляной пол. что это с евро и с долларами вообще все не заладилось. Ну как-то же люди жили. Да, это, конечно, не здорово. Но в то же время какие-то были люди, способные все выдержать, выстоять. А сейчас какие люди? В Москве у девочки мама забрала мобильный телефон, и девочка покончила с собой. Потому что все, мир ее рухнул. Понимаете? И дело не в том, что у девочки ее мамы много или мало евро. И зарплата какая у мамы. Все это зависит вообще не от этого. И кто правит страной? Путин, угольный, нагольный, навальный, там, отвальный, неважно кто. Понимаете? Это не имеет никакого отношения к спасению человека, к его внутренней духовной свободе и нравственной жизни. А мы думаем, что это все очень важно. Кто там должен возглавить? Ну, посеньки и шапка, поэтому кто-то даже возглавит. Важно, чтобы нашу душу возглавил Христос. И мы не мешали Ему это делать. Вот это принципиально важно. Спасибо себе, Господи. Простите, что долго. Но надеюсь, да, какие-то вещи мы постараемся выполнить. Не только вы, но и я в первую очередь. Причастников поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!